Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер всем. Сегодня 1 сентября, четверг, с Днем знаний тех, кто учится. Это радио «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович и команда радио «Донбасс Реалии» сегодня расскажет вам о таком. Войска России почти месяц пытаются взять Зайцево. Украинцам в оккупации блокируют «Приват-24», но есть способ решить проблему. Сегодня утром миссия МАГАТЭ отправилась в оккупированный Энергодар на Запорожскую АЭС, где до этого из-за минометного обстрела аварийно отключился пятый энергоблок станции. Миссия собиралась работать на станции 3 дня, но оккупанты потребовали 1. Также они не выдали мониторам спецпропуска, отправив их проходить КПВВ на линии фронта в общей очереди. В итоге МАГАТЭ несколько часов ожидала на пункте пропуска в Новоалександровке, пока закончится обстрел, и в итоге несколько часов назад добралась до станции. Что задумал Кремль? Зачем вообще пустил МАГАТЭ на станцию, если потом препятствовал ей работать там? Какой информации допустит мониторов? Как это все отразится на войне? Об этом будем говорить сегодня в студии. Нашими гостями будут Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и бывший советник главы Донецкой областной администрации, и Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Должен работать наш эфирный номер 0800 300 403. Вы можете задавать ваши вопросы. Это бесплатная линия. Она работает по обе стороны от линии разграничения 0800 300 403. И также письменные вопросы можно писать в Viber 095 151 9505.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Начнем с фронта. В прошлые сутки войска России пытались наступать в направлении Зайцева и Веселой долины под Бахмутом. За Зайцево идут бои уже несколько недель. Генштаб говорил об успехе некоторым агрессора там, но, как видим, поселок так и не захватили, идут там бои. Пригороды Бахмута и сам город были снова под огнем артиллерии. О штурмах на Авдеевском направлении в эти сутки Генштаб не сообщает. Россияне там, как обычно, вели плотный артиллерийский огонь, а по Нескучному, Александрополю и Времевке нанесли авиаудар. Сергей Горбатенко, мой коллега в Донецкой области, сейчас находится в Константиновке. Сергей, как слышишь?
Да, слышу хорошо. Добрый день.
Ну, слышим мы о Константиновке в сводках периодически. Проходят там и артиллерийские обстрелы, реактивная артиллерия иногда работает. Да и, в принципе, это достаточно близко к Бахмуту. Расскажи, как прошла прошлая ночь и каким ты вообще город сейчас видишь?
Да, действительно, Константиновка близка к Бахмуту, и это одно из вероятных направлений наступления российских оккупационных войск, если им удастся прорвать оборону вооруженных сил Украины в самом Бахмуте. Вот, ну, последние несколько ночей в Константиновке было громко, но о прилетах информации нет. Да и сегодня днем тоже там были слышны артиллерийские залпы, но отдаленные, то есть за городской чертой. Вот, если говорить о гуманитарной ситуации в городе, то она достаточно сложная, хотя бы потому, что отсутствует централизованное водоснабжение, не говоря уже о газоснабжении. Вот жители города мне говорили о том, что в некоторых районах воды нет уже 3 месяца, и эти 3 месяца в эти районы довольно-таки редко приезжают водовозки. То есть городские власти организовали подвоз технической воды, но в некоторые районы он достаточно трудно туда добраться. И сегодня я наблюдал за тем, как раздают гуманитарную помощь от некоммерческой организации World Central Kitchen. Раздачей гуманитарной помощи занимались сотрудники Управления социальной защиты населения города Константиновки. Вот, когда я был на месте, там в очереди стояло приблизительно, наверное, человек 30. Люди были разных социальных категорий. Это и безработные жители города, и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и люди с инвалидностью, и люди, которые имеют статус участника войны. Периодически в очереди возникали разные конфликты, ну, как быстро гасились. Вот, сами люди, вот, которые уже получили наборы, говорили о том, что их выдают, по мнению людей, достаточно редко, там 3-4 раза в месяц, но тем не менее именно эти наборы люди хвалили. Там были консервы, крупы, разные сладости. Кроме того, каждому человеку давали 6 литров бутилированной воды. Вот, и исходя из того, что в городе питьевая вода из крана не течет, это довольно-таки серьезная поддержка, хоть и на короткий срок. И я предлагаю послушать, что же говорит об этой раздаче гуманитарной помощи сотрудница управления соцзащиты населения местного.
Да, по пачке молока выдаем еще по бутылке воды.
А почему вода?
Вода. Потому что у нас в городе затруднения с водичкой. Очень все плохо. Поэтому даем людям попить.
А вот как часто вот такие раздачи у вас происходят?
Четвертый раз.
В месяц?
Поэтапно. Нет, поэтапно. Сначала, с начала марта, как началось это все, четвертый раз мы даем именно всем категориям по постепенно. Сначала одну категорию, потом вторую категорию.
Сережа, ну вот проблемы с водой есть почти во всех городах Донбасса. Отключилось централизованное водоснабжение, и все-таки ситуация там отличается, потому что, насколько я помню, ты показывал, например, в Славянске есть городские бюветы, и людям ну, достаточно просто, когда у них есть потребность, пойти эту воду набрать. А, например, в той же Дружковке они полностью зависят от подвоза воды, нет вообще никаких колодцев. И когда воду не подвозят или ее подвозят техническую вместо питьевой, это ну, вообще гуманитарная катастрофа. А есть ли в Константиновке доступ именно к питьевой, вот настоящей питьевой воде?
Люди говорили мне, что у некоторых во дворах есть колодцы, и люди делятся с соседями этой водой, которая в колодцах. Ну, я думаю, сложно ее назвать прямо идеально питьевой, но тем не менее, после термической обработки, я думаю, эту воду можно пить. Кроме того, люди говорят, что в некоторых дворах также есть вот такие колонки, по примеру, Славянска. Но тем не менее, этого очень мало, и также люди жалуются на то, что мало воды подвозят, вот, поэтому действительно очень сложно там.
Расскажи еще, как люди собираются зимовать? Предупреждала местная власть о том, что отопления, вероятно, в регионе не будет, и это одна из причин, по которой людей призывают эвакуироваться. И я даже видела, что поступают запросы от городов Донецкой области волонтерам по сбору именно теплых вещей в других регионах страны, волонтерских, для того, чтобы людям обеспечить такой запас.
Сейчас в Донецкой области централизованно проходит сбор информации по потребностям каждого города. В чем заключаются эти потребности? Это потребность и в печках-буржуйках, потребности в электрических нагревательных приборах. Кроме того, в каждом городе городские власти самостоятельно пробуют решать эти вопросы. Например, в том же Покровске, например, уже сейчас пилят дрова для того, чтобы раздавать социально незащищенным категориям населения. В ближайшее время в Покровске проведут тендер на закупку угля. Вот. Кроме того, насколько я понимаю, сейчас в Донецкой области будет реализована такая стратегия, что в каждом городе местные власти оборудуют теплопункты. Что такое теплопункты? Это некое помещение, в котором одновременно может находиться несколько сотен человек. Там будет организовано отопление, будет организована медицинская помощь, еда будет и, возможно, даже что-то будет для детей. Ну, некое подобие образовательного учреждения, то есть будут организованы такие хабы, в которых люди будут иметь возможность даже круглосуточно находиться. Кроме того, сейчас в городах проводят реконструкции котельных, и там, где это возможно, устанавливают котлы, которые будут давать тепло с помощью альтернативных видов топлива. Это тот же уголь или те же древесные пеллеты.
Ну, стоит, наверное, помнить, что все-таки пункты обогрева – это такие ограниченные, да, по размеру помещения, поэтому все-таки стоит прислушиваться к рекомендации переезжать, потому что не всех, очевидно, смогут в этих пунктах принять. Сергей, давай еще перенесемся ближе к линии фронта. Под Славянском каждый день в сводке есть сообщение об обстрелах со стороны Изюма. Такой стабильный артиллерийский огонь идет по украинским позициям, иногда попытки прорывов какие-то. Как прошла ночь в Славянске и в Краматорске?
Если говорить о том, как прошла ночь в Славянске и Краматорске, то по сравнению с предыдущими ночами сегодня было даже на удивление подозрительно тихо. Было тихо, и даже вот руководитель военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил о том, что ночь в Славянске прошла спокойно, да и все жители города это прекрасно слышали. Вот, но если говорить о обстрелах позиций, то они, ну, они регулярные из разных видов вооружений, начиная от танков, РСЗО, заканчивая ствольной артиллерией. Но, тем не менее, вот по моей информации, на днях в Изюме украинские военные нанесли несколько ударов по расположениям складов боеприпасов и по расположениям личного состава российских войск. Это были удачные удары. И я надеюсь, что это, ну, хотя бы на время сократит количество обстрелов мирных кварталов того же Славянска и Краматорска.
Сергей, благодарю тебя. Пусть и дальше будет тихо в городах. Сергей Горбатенко включался из Константиновки. Мы идем дальше. Парамедик из Мариуполя Сергей Чернобрывец сейчас работает на передовой в рядах медбатальона «Госпитальеры». Во время обороны Мариуполя Сергей 22 дня проработал почти без сна, а после захвата города продолжил работу уже на других участках фронта. Как спасают раненых на передовой и как в этом помог мариупольский опыт, Сергей показал и рассказал моим коллегам из настоящего времени.
Двести.
Я живой.
Тихо, спокойно, спокойно, братанчик. Так, набираешь, ищи этот обезбол.
Мариуполь очень сыграл большую роль в том, чем я сейчас занимаюсь. Если бы я, например, не был бы в Мариуполе, то я думаю, я бы и не пошел бы сейчас в госпитальеры. Скажу откровенно, не хватило бы смелости.
Еще едут.
На кону человеческая жизнь чья-то, которая требует помощи медицинской, и мы должны были туда ехать, так как это наша работа, это наша обязанность, и, во-вторых, больше некому было. Что сравнивать, какие мы были до войны в Мариуполе, какие сейчас стали. Ну, полностью все меняет. Вот сейчас у меня внутри такая цель. Я хочу быть в госпиталерах до того момента, пока мы не победим. Вот сколько, насколько это возможно, насколько это будет. И еще я хочу вот просто, так сказать, чтобы у меня внутри все успокоилось. Это когда я просто зайду в Мариуполь, и там будет висеть украинский флаг.
Жители оккупированных территорий жалуются на блокирование необходимого им приложения «Приват-24», потому что они не могут подтвердить свою личность. Но в банке утверждают, что есть решение, даже без украинского телефонного номера. Эту проблему, с которой столкнулись жители оккупации, изучал Михаил Штекель. Миша, приветствую тебя в эфире.
Привет, Таня.
Расскажи, пожалуйста, подробнее, у кого именно возникла проблема. То есть это касается именно только приложения «Приват-24», я так понимаю, с этим банком возникла такая проблема. И с чем это связано?
Я думаю, что проблема, в принципе, возникает из-за того, что там нет украинской мобильной связи, нет украинского интернета. И «Приват-24» – это просто то, что лежит на поверхности. Количество обращений людей на горячей линии, в частности, организации «Восток-СОС». За несколько дней обращаются несколько сотен человек. Приват очень популярен, соответственно, люди пытаются туда зайти. Я напомню, что на оккупированных территориях, в частности на Херсонщине, с жителями, которые я общался, продолжают платить зарплату бюджетникам. Это крайне важно. Как говорят правозащитники, как для того, чтобы у людей были средства существования, потому что цены там растут, так и для того, чтобы вот это ощущение, что несмотря на то, что их
пропадает у нас связь сейчас по скайпу. Давайте попробуем еще раз связаться с Михаилом Штекелем. Я напомню, что Миша разбирался с такой распространенной сейчас проблемой, как блокирование приложения «Приват-24». Ну, как мы предполагаем, возможно, эта проблема может быть и у других банков, просто поскольку очень много клиентов именно «Привата», то жаловались люди правозащитникам на то, что они не могут подтвердить свою личность из-за отсутствия украинской мобильной связи, и в результате блокируется это приложение. Миша, как слышишь нас сейчас?
Да, сейчас я вас слышу.
Да, продолжай, пожалуйста.
Так вот, начали поступать обращения. начали поступать обращения, мне про это рассказывали и мои знакомые, которые находятся в частности в Херсоне, что когда исчезла украинская мобильная связь, банк требовал аутентификации, это обычная процедура, он требовал аутентификации через смс или через звонок с украинского номера, с номера банка на тот номер, который зарегистрирован в банке как номер счета. Но сделать это было невозможно из-за того, что связи нет. А если вы заходили туда, как мне рассказали, с российского интернета, то аутентификацию требовали еще активнее. Банки говорят, что теперь они ввели такой способ селфи-аутентификации, то есть вы заходите не через телефон, не через смс-ку, а заходите не в свой приват-24, а в чат техподдержки, включаете фронтальную камеру на телефоне или на компьютере, если речь идет о компьютере, и уже операторы этого банка сверяют ваше лицо с картой, которую вам нужно будет держать в руках. Я думаю, все помнят, что когда в привате выдают карту, вас фотографируют. И вот вам нужно показать свою карту, свое лицо, документы, возможно, на которые подтвердят, что вы это вы, и тогда все будет работать хорошо.
Миша, я правильно понимаю, что если приложение уже заблокировано, то нет выхода из этой ситуации таким способом, или можно все равно для тех, кто, возможно, не знал о таком способе и кому уже заблокировали приложение, он может сейчас попробовать вот так с чатом поддержки банка связаться?
Банки утверждают, что возможно аутентифицироваться через чат поддержки, причем интересно, что они говорят, что такой метод запустили еще в июне этого года. Но, честно говоря, вот люди, с которыми я общался, про него не слышали, и правозащитники, с которыми я общался, про него не слышали. То есть это я им пересказывал, как они сказали в банке. Так что можно говорить о каком-то то ли недостатке коммуникации, то ли неполной информации, которая у нас есть. Но этот способ работает. Я видел в Facebook один из людей, который находится в Херсоне, писал, что это было довольно сложно сделать в силу проблем с соединением. Правозащитники предполагают, что это связано с тем, что это соединение с российским интернетом, поэтому могут возникать технические сложности. Но в итоге человек подтверждает, что ему удалось аутентифицироваться и удалось получить доступ к своим деньгам на счете приват. Я еще хотел бы сказать, что несмотря на то, что территория оккупирована, в частности Херсон, да, до сих пор в некоторых местах, говорят местные жители, стоят банковские терминалы, причем российские военные часто требуют, чтобы торговцы убирали украинские банковские терминалы и переходили уже на российские. Этот процесс идет медленно. Некоторые их прячут и принимают украинские банковские карты. Кроме того, я думаю, это известно очень хорошо жителям Донбасса, оккупированного с 2014 года, которые нас сейчас слушают, очень быстро появляются люди, которые готовы обналить деньги с карты, но за определенный процент. И вот для этой услуги, которой вынуждены пользоваться многие тысячи людей, тоже необходим доступ к приват-24. То есть это очень важно как в плане поддержки, так и в плане просто выживания в условиях оккупации. Потому что цены на многие товары действительно растут, многие товары действительно сложно достать, поэтому доступ к своим деньгам, он необходим.
Спасибо, Миша. Это был Михаил Штекель. Я думаю, важная информация для тех, кто нас слушает с оккупированных территорий. Если столкнулись вы с такой проблемой, то вот имейте в виду, что есть способ такой селфи-аутентификации, и все-таки можно возобновить свой приват 24, потому что украинскими картами и счетами люди в оккупации все-таки пользуются. И мы переходим дальше к нашему военному блоку. С нами на связи Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе и бывший советник главы Донецкой областной администрации. Я приветствую вас, Роман.
Приветствую.
Давайте обсудим актуальную ситуацию на фронте. Мы вчера как раз посвятили эфир тому, что вот наступило 1 сентября и провалились планы Кремля захватить всю Донецкую область. Не смогли они выйти на границы области, хотя в публичной плоскости уверяют, что все это возможно, и никаких технических трудностей с этим они не испытывают. Как, по вашему мнению, видите вы признаки того, что выдыхаются российские войска каким-то образом, и если смотреть на оперативную обстановку под тем же Бахмутом, то замечаем мы, что тоже Зайцево штурмуют уже несколько недель, хотя вышли на окраину, но взять не могут. Кадема, вроде бы уже российские военные хвастались, что вышли они на окраину, но шли штурмы и опять их отбивали. Как вы охарактеризуете, вообще оцените темп российской армии сейчас в Донецкой области?
Последнее время, когда из Донецкой и Луганской областей были выведены линейные российские части, переброшенные на, в сторону Херсона, на Южный фронт. В принципе, войска местного пошиба, они остались практически без резервов, и те задачи боевые, которые им ставят, они выполняют практически одной линией. Сейчас ждут подкрепления 3-го корпуса, который из-под Нижнего Новгорода, из Вилкула, из-под Вилкова переправляется, грузится уже крайне. Эшелон догружается, идет на Ростов, и, скорее всего, что часть его как-то усилит, ну, как минимум, резервные подразделения, да, россиян в районе Донецка. Дело в том, что последние практически несколько дней, после того, как усилилась поставки натовского вооружения, натовских снарядов, в основном 155-го калибра, украинские войска перестали чувствовать снарядный голод как таковой. И в принципе, работа по тылам донецкой группировки, причем глубокая, когда подошли «Хаймерсы» и начали выносить тылы на дальность 50-70 километров, донецкой группировке россиян пришлось перестраивать еще и логистику. И вот этот сон проблем, которые они сейчас несут, он их, конечно, вытормаживает. И те задачи, которые им ставят политическое руководство и самих этих оккупированных территорий, и российское политическое руководство, они, естественно, выполнить его не могут. Те движения, которые российские войска в нашем Донецком крае совершают, они сейчас украинскими, последнюю неделю украинскими войсками оккупируются, и в принципе на некоторых позициях происходят контрнаступательные действия, когда наши ребята в составе ротно-тактических групп, усиленных рот броней, они выполняют контрнаступательные действия, в принципе, либо прибивая врага сразу, либо возвращая его на определенные рубежи. Вот это очень хорошо это заметно в районе Северска. Группировка в Северске держится украинских войск. И, в принципе, та арта, которая туда подошла, уже достает и до Лисичанска, и до Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, до территории. И, в принципе, как минимум вот эту глубину фронта в 20-25 километров контролирует. В районе Бахмута также происходят контрнаступательные действия. Сейчас и Кадему прибили, и Зайцево, и, в принципе, в районе Солидара остановлено практически любое движение российских войск. Если посмотреть южнее, ближе к Донецку, то севернее Авдеевки также прекращены любые наступательные действия донецкой группировки. И там в некоторых местах украинские вооруженные силы даже перешли, можно говорить, контрнаступление. То есть поддавили и вернули на исходные рубежи в 2-3 точках донецкие части. И также вопрос, можно говорить о том, что решен вопрос с выдвижением россиян в сторону Песок и Маринки. Там также купировано это движение, практически всю занятую территорию, которую заняли сейчас российские войска в Песках и Маринке, она простреливается, и, в принципе, там подготовлена такая жаровня, на которой практически выжариваются все российские войска в этих...
То есть правильно я понимаю, что если говорить про Пески, ну там очень долго обменивались взаимными сообщениями, тоже хвасталась российская сторона, что вот уже заняли, Украина опровергала. Я правильно понимаю, что там российские войска несколько продвинулись, то есть часть Песок они заняли, но, как вы говорите, они сейчас под огневым контролем находятся армии Украины?
Часть Песок занята российскими войсками. Даже, я бы сказал, больше половина Песок. Дело в том, что наши войска удерживают край Песок западный, но там именно очень хорошая линия обороны, которую можно удерживать. и дальше нет смысла отходить. А вот все расстояние между западной частью Песок и Донецком, оно очень хорошо простреливается и под полным огневым контролем, особенно сейчас, когда подошло достаточное количество снарядов, особенно 155-х, а практически прожигается эта вся территория и те подразделения российских войск, которые на нее заходят, просто перемалываются, методично перемалываются. Именно в Песках и та же самая участь их ждет и на востоке Марьинки.
Вы упомянули Северск. Это действительно удивительная точка на карте, потому что вот эту административную границу Луганской области российским войскам вообще не удалось продавить за эти два месяца после того, как они взяли Лисичанск. Если там под Бахмутом, под Солидаром они чуть-чуть продвинулись, то там совершенно нет. Но все военные, с которыми мы общаемся, говорят о том, что очень высокая цена этого, и не стоит украинцам недооценивать то, насколько трудно под артиллерийским огнем постоянным пребывать. Вот вы говорите, что стоит ожидать переброски этого подкрепления, третий армейский корпус, я так понимаю, имеется в виду. Как вы оцениваете их возможную подготовку, и готова ли Украина, ну, то есть станет, вероятно, сложнее, да, стоит готовиться к тому, что на Донецком фронте появится это подкрепление?
По законам войны, по всей военной, в принципе, науке, действительно, там в тех частях, где нет резервов, а донецкие части их потеряли, когда, еще раз повторюсь, были выведены не в сторону Херсона, линейные российские убраны, так в ДВшники и часть российских войск, они остались без резерва и их по-любому должны подкрепить. Скорее всего, что это будет части вот этого третьего корпуса. Но этот третий корпус, он сырой. Люди, которые набраны в этот корпус, в основном по меркантильным причинам, у них мотивации воевать нет. У них есть мотивация прибыть в район расположения части, отбыть как-то свое время и, в принципе, получив деньги и отбыв время, вернуться обратно. То есть это не мотивированные ничем практически части, как, допустим, те же вагнеровцы, которым увеличено определенное денежное вознаграждение, они выполняют задачу. Потому эти части, скорее всего, будут выполнять задачу чисто резервных частей, которые будут применяться только тогда, когда будет прорвана линия обороны или посыпется в каких-то местах после того, как будут проводиться украинскими войсками контрнаступательные действия. Там они планируются контрнаступательные действия украинских войск практически по всей линии фронта от Херсона до Харькова. Потому и сейчас есть такие возможности, потому будут усиливать только, в принципе, тылы. Потому, я думаю, они на передке практически не появятся. Единственное, какой есть минус для украинских войск, этот корпус идет с техникой, там есть некоторые виды техники действительно нового плана, потому, может быть, их будут как-то задействовать. Но работа арты, работа хаймерсов, работа авиации, которую сейчас показывают украинские войска, я думаю, нивелирует эту проблему и на этом участке фронта.
Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях полковник Роман Светан, военный летчик-инструктор. Мы говорим о ситуации на фронте и чего ожидать дальше от российских войск там. Хотела вас спросить, вот мы обратили внимание, что в последние несколько недель часто бывают такие дни, когда не применяет Россия авиацию на Донбассе, хотя еще вот 2-3 месяца назад наносились регулярные авиационные удары по украинским позициям по 3-4-5 за сутки по вот этим ключевым для них точкам, Северск, всю эту админграницу с Луганской областью, под Бахмутом. Я не знаю, возможно, это временное явление, да, что меньше наносится авиаударов, но сейчас это так. С чем вы это связываете?
Последнее время, практически в течение месяца, на наши передовые части получили новое вооружение, особенно это противовоздушная оборона сухопутных войск. Не ПВО общее, а именно сухопутных войск. То есть это зашли туда ПЗРК, это переносные зенитно-ракетные комплексы, и нам уже знакомые «Стингера», которые очень хорошо работают, «Стартрики» подошли, причем в новой композиции, это на гусеничном ходу, это «Стормеры» по 8 практически пусковых установок. Ну и французы нам марлеты передали, которые также хорошо работают. Те гепарды, которые были переданы немецкой стороной, часть она также попала на Донецкий фронт и, в принципе, практически усилила до необходимости, до стопроцентной потребности, закрыла необходимость сухопутных войск на Донецком фронте. Потому российская авиация сейчас боится залетать в зону поражения наших войск. Именно ПВО сухопутных войск – это дальность поражения до 5 километров. Потому максимум, что они могут делать, это скабрирование, подходить к линии фронта, подняв нос, отстреливаться и уходить. Ну, все равно наносят, конечно, вред, но уже не такой, их не так видно. А те системы противовоздушной обороны, которые основные воздушных сил Украины, они развернуты в штатном режиме, но они прикрывают не так линию фронта, как инфраструктурные объекты и, в принципе, Украину как таковую. Они также включаются, но по высотным целям, которыми являются, допустим, истребители или какие-то тяжелые бомбардировщики. Также после того, как они были сбиты, практически последние 2-3 месяца на неоккупированную территорию Украины российская авиация боится залетать на больших высотах. Ну а на малых, вот после того, как вышли, еще раз повторюсь, ПЗРК на передок и штурмовая авиация, и вертолеты также уже прекратили налеты.
Ну, как раз сегодня, да, была новость о сбитии очередного вертолета и именно с ПЗРК. Спасибо вам за объяснение. Хочу еще спросить вас, сегодня вышла статья на The Insider с таким достаточно оптимистичным, как для украинцев, прогнозом. Они подсчитывают и так достаточно четко прогнозируют, что к концу года Россия будет испытывать снарядный голод для своей артиллерии. Ну, и это, естественно, очень больной вопрос для Украины, потому что самый большой вред представляет именно российская артиллерия. И среди украинских экспертов, с которыми мы разговариваем, обычно распространено такое мнение, что ну, не может не хватать снаряда в России, что такие колоссальные советские запасы, и сейчас, собственно, тоже идет производство на ОПК, что не стоит ожидать, что будет не хватать снарядов. Но инсайдер в этой статье, называется она «Прощай оружие», мы оставим ее в описании к этому видео, считают, что Кремль уже раньше очень сильно истощился в кампаниях в Чечне, Сирии и на Донбассе в 2014 году, и по их подсчетам, за полгода активной войны в Украине Кремль израсходовал уже 7 миллионов снарядов советских к своей ствольной артиллерии и реактивной артиллерии. Разделяете ли вы такие оптимистичные прогнозы, что действительно может начаться дефицит снарядов у России?
Если разделить это понятие «боевое поражение», то есть средства боевого поражения, на снаряды в чистом виде и ракеты, то я бы не был таким окрыленным в смысле того, что у Российской Федерации снарядов может не хватить. Именно снарядов старой советской техники и мин у них действительно много. И я бы больше сказал, они сами не знают, сколько у них есть. То есть эти запасы, которые еще Советский Союз сделал, которые могут работать на нашей линии фронта, я думаю, они практически неисчерпаемы, так как та экономика военная, которая может их пополнить, для этого не нужны высокоточные какие-то вещи, она не под санкциями, то есть все санкционные продукты, которые закрыты, производство снарядов под них не попадает, особенно простых калибров и самых основных калибров. Потому как только Российская Федерация будет понимать, что она выходит ближе к НЗ, к выборке НЗ, то, я думаю, они запустят, а может еще и раньше запустят экономику, и они просто наштампуют большое количество этого вида снарядов. Но, скорее всего, имелось в виду выработка боевых средств поражения, это реактивной артиллерии или ракетных войск. Здесь, да, действительно можно говорить о том, что особенно ракетные войска нового типа, они уже практически исчерпали больше половины своих запасов. И если также продолжится с такой же интенсивностью боевое применение, они практически за полгода исчерпают их, ну, как минимум до НЗ, они выберут это точно. Потому здесь вот надо разделять вот эти темы. Просто снаряды 152-я, там 122-я, мины 82-е, 120-е, они у них практически не закончатся, а ракеты закончатся.
А есть какой-то механизм, признаки оценить, какой урон Украина могла нанести уже военной промышленности России вот этими ударами, возможными ударами, потому что официально Украина их не признает, которые происходят непосредственно по территории России? Обычно, когда это происходит, то ну, очень мало есть сообщений, куда именно попали, только если происходит детонация, то люди делают вывод о том, что это, возможно, был какой-то склад. Но я не особо видела каких-то сообщений о конкретных производственных мощностях. Или, скорее всего, туда не попадали еще.
До производственных мощностей мы пока не дотянемся. Для того, чтобы дотянуться до ближайших заводов, которые производят реальное мощное вооружение, допустим, до Уралвагонзавода, для того, чтобы до него дотянуться, это надо как минимум американские томагавки с дальностью 2-2,5 тысячи километров. Вот если нам дадут эти ракеты, тогда мы до них дотянемся. А так реально практически все заводы находятся в районе Урала и за Уралом, и склады и там же. Потому до них дотянуться практически тем оружием, которое есть у нас сейчас, невозможно. Даже те ракеты, которые мы атакам, с которыми мы просим к Хаймерсам, МЛРСам, они также не достанут до средств производства Российской Федерации. Вот первое более-менее то оружие, которое может дотянуться, это, еще раз повторюсь, это томагавки.
Оставили мы в описании к этому видео вот эту оптимистичную статью инсайдера. Кому интересно, ознакомьтесь с их аргументами, почему вот такие прогнозы они дают, что все-таки будет у России недостаток снарядов. К вопросу международной помощи. Вчера Пентагон заключил контракт на постройку двух НАСАМС для Украины с норвежским заводом-производителем. Это система ПВО. Всего оглашено про 3 установки. Можно ли оценить, что это в масштабах всего неба Украины, когда Украина получит эти 3 установки? Ну вот насколько они ощутимы будут, или это они смогут закрыть только какие-то небольшие участки?
Дело в том, что основной боевой поражающей вещью, которая работает с такого уровня установок, является ракета. Ракета, которая используется в установках НАСАМС, это ААМ-120. Это довольно-таки хорошая ракета. Это ракета «Воздух». «Воздух» изначально была, и ею пользуются практически все военно-воздушные силы стран НАТО. У нее дальность по некоторым позициям до 180 километров. Ее приземлили, то есть ее посадили на пусковые установки наземные. И, в принципе, эта ракета уже работает в системе НАСАМС. Система НАСАМС прикрывает Белый дом, вот, по крайней мере, батарея. То, что нам заказали, в принципе, должны сделать, это 3 батареи. Это можно говорить о прикрытии некоторых объектов уровня, допустим, города Киева. То есть вот 3 таких города мы можем этой системой прикрыть, это если будет 3 системы. Но я думаю, все-таки будет поставлена эта система на поток. И, в принципе, их, скорее всего, что в течение года должны и для нас произвести больше. Но дело в том, что если к нам зайдут и нам все-таки дадут самолеты в 15-е, в 16-е, которые также могут эту ракету нести, также эта ракета ААМ-120 используется, то, в принципе, мы можем иметь, в принципе, целый комплекс. Это комплекс-система, которая будет прикрывать практически все небо Украины, используем истребители этих ракет. Нужен будет просто либо какой-то центр по распределению и целеуказанию, либо, может быть, систему АВАКС подтянуть. Но, в принципе, той системы, которая сейчас есть, противовоздушной обороны страны по целеуказанию, может быть, хватит и для того, чтобы самолеты использовались в режиме, в противоракетном режиме. Потому, может, действительно нам этих 3 систем хватить для прикрытия основных городов, как минимум, а дальше уже работать будет общая украинская система противовоздушной и противоракетной обороны.
Последний у меня вопрос будет к вам касательно живой силы на фронте. Мы постоянно наблюдаем принудительную мобилизацию людей на оккупированных территориях, украинских граждан в армию России. Предлагают разные варианты Минобороны по сдаче в плен, чтобы эти люди против Украины не воевали. Но, тем не менее, они используются очень масштабно, и многие военные рассказывали о том, что Россия пытается использовать в самых опасных местах именно украинцев из ОРДЛО, то есть используют их для разведки боем, что колоссальные потери именно в рядах этих формирований группировок ЛДНР происходят. По вашему мнению, есть ли еще там мобилизационный ресурс, то есть сколько Кремль еще сможет черпать этих людей там, потому как, ну, насколько я понимаю, когда этот ресурс начнет заканчиваться, то намного больше россиян будет привлекать уже к этим боям, да, и тогда боевые действия станут намного больше заметны гражданам России, потому что потери возрастут на фронте.
На тех оккупированных территориях, которые были оккупированы с 2014 года, практически уже закончился, это на территориях Донбасса, практически закончился мобилизационный ресурс, остались только колонии, к которым тоже подбираются российские военные для того, чтобы как-то переманить и принять в ряды российской армии или ЧВК, российских частных военных компаний, сидельцев наших украинских. Но есть еще появился ресурс, который на вновь оккупированных территориях. И в принципе, для чего нужен, допустим, той же российской армии, российскому военно-политическому руководству проведение референдумов, образование каких-то квазигосударств, это для того, чтобы можно было уже законными методами призывать в армию этих квазигосударств практически в принудительном порядке, и потому в последнее время активизируются вот эти моменты, связанные именно с проведением референдума. Даже если его не будет проведен, его просто нарисуют. После этого российская военщина получит такой узаконенный механизм принудительного военного обязательства по отношению к этим военнослужащим будущим, которые может попасть практически любой гражданин Украины, которые находятся на оккупированных территориях.
Это очень важная информация, потому что многие не думают о том, что мобилизация начнется на новооккупированных территориях. Пока что ее там не было, но все-таки людям стоит пытаться выехать, потому что когда, если ситуация станет такой, как она является в ОРДЛО, то выехать мужскому населению будет очень сложно, и это стоит уже сейчас учитывать. Благодарю вас за участие. Это был Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ. И дальше мы будем говорить о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Сегодня утром миссия МАГАТЭ наконец добралась она к вечеру, а утром она выдвинулась в оккупированный Энергодар. И происходило это достаточно драматично. То есть, с одной стороны, Кремль согласился на эту миссию, с другой стороны, ее очень долго туда не допускали. Миссия собиралась на станции работать 3 дня. Оккупанты заявили, что это будет только 1 день. Также они не выдали мониторам спецпропуска, отправили их проходить КПВВ в общей очереди. И в результате МАГАТЭ несколько часов ожидала на пункте пропуска в Новоалександровке, пока закончится обстрел. Кроме этого, сегодня обстреливали Энергодар, были нанесены серьезные повреждения, судя по всему, жилым домам. Ну и в результате к вечеру появились кадры российской съемки, что миссия МАГАТЭ все-таки прибыла на станцию. Будем разбираться, что задумал Кремль, как это все сочетается между собой, какие могут быть здесь скрытые цели агрессора. С нами Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. Тарас, как вы нас слышите?
Здравствуйте, слышу отлично.
Ну, очень напряженная была обстановка вокруг этой миссии МАГАТЭ, вокруг ее визита. То есть, кроме того, что я упомянула, еще сообщали о репрессиях к персоналу станции, которые усилились. Об эвакуации сотрудников Росатома накануне этого визита. Ну и в итоге Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия обстреливает Энергодар. Естественно, Россия это, как всегда, отрицала и говорила, что это украинская провокация. Как вы считаете, с какой целью именно такой картину создал Кремль? То есть, если он согласился на миссию МАГАТЭ, почему тогда такие препятствия ей создает? Что в результате мы получим?
Ну, даже при том, что мы имеем дело сейчас с 24 февраля с полномасштабным российским вторжением военным на территорию Украины, мы не должны забывать, что, в принципе, это все та же гибридная война, просто она перешла сейчас немножко другую фазу и с немножко другими приоритетами и акцентами. Поэтому гибридный инструментарий достижения политико-пропагандистских целей Российской Федерации никто не отменял. И сейчас российские войска на территории Украины, они, кроме непосредственно военных задач, которые, в принципе, они даже не на первом месте находятся, да, российская армия здесь решает вопросы политико-пропагандистских приоритетов нынешнего военно-политического руководства Кремля. Поэтому то, что делает российская армия, и это более глобально, это террор против гражданского населения, и то, что они делают на Запорожской атомной электростанции, это все укладывается в этот сценарий использования гибридного инструментария, где целями российской агрессии являются не только военные объекты и вооруженные силы Украины, но также это и гражданское население, и гражданская инфраструктура, в том числе это гражданские атомные объекты, которые используются россиянами для шантажа. Они используются для того, чтобы в картинке своей политической пропаганды показать, что это именно украинская сторона ответственна за угрозы ядерной безопасности и на этом объекте, и в принципе в регионе, да, показать, что именно украинская сторона препятствует визиту МАГАТЭ, потому что они же сегодня там даже какую-то якобы диверсионную группу ловили где-то перед самим...
Десант украинский десант, якобы, да.
Вот, то есть, с одной стороны, это все делается в классике российской пропаганды для того, чтобы показать, что именно украинская сторона является агрессором, а вот в контексте логики пропаганды Кремля, это именно российские вооруженные силы обеспечивают безопасность этого ядерного объекта. И с другой стороны, здесь тоже есть определенный пропагандистский сценарий в этой всей ситуации. Таким образом, российское руководство пытается отвлечь в некоторой степени внимание общественности от фактически не очень хорошего положения дел на фронтах южном и восточном. И вот переключение внимания и получение дополнительного рычага политического давления и на Украину, и на международное сообщество, вот для этого всего сейчас российское руководство использует ситуацию вокруг ЗАЭС.
Ну, на самом деле состав миссии очень неоднородный, то есть там есть как страны-союзники Украины, как Литва и Польша, так и, скажем так, антагонисты, союзники России, как Сербия, и очень много стран, которые не занимают четкой позиции. Как вам кажется, насколько возможно, что Кремлю удастся использовать миссию МАГАТЭ либо для легитимизации Росатома на станции? Ведь с кем-то надо разговаривать, но раз вы по факту разговариваете с Россией, значит, вы признаете, что это... станция Росатома, либо что, возможно, МАГАТЭ начнет выдвигать к Украине какие-нибудь требования по безопасности, по тому, чтобы там куда-то отвести войска. Насколько МАГАТЭ может стать таким инструментом для борьбы сейчас в руках России?
Безусловно, такая угроза есть. Вы абсолютно правы в том, что состав миссии – это тоже часть вот этого манипулятивного сценария Кремля, который, безусловно, будет использован против нас и, в принципе, против международного сообщества в целом. Потому что действительно исключительно в российских интересах, да, вот, играет тот факт, что в этой группе в ее составе нету ни представителей Соединенных Штатов Америки, ни Великобритании. Вот, то есть... По максимуму, очевидно, была проведена вот эта закулисная работа для того, чтобы состав этой группы был максимально нейтрален. Понятно, что в данном случае задача минимум для Кремля состоит в том, чтобы результаты работы этой группы были для Кремля максимально удобны. То есть, чтобы не было четкой позиции и четкого требования по демилитаризации станции, в первую очередь, введения российского контингента оттуда. То есть, задача минимум – это сделать так, чтобы результаты работы этой комиссии были, ну, как бы минимально конкретны. Для того, чтобы предварительным результатом ее работы было, ну, как говорится, мы договорились договариваться, да, то есть мы понимаем, что это констатация проблемы, и это, ну, скажем так, прямая дорога к тому, чтобы продолжался диалог между вот российскими силами, которые оккупировали ЗАЭС, да, с одной стороны, украинской стороной, и МАГАТЭ как условный посредник. Потому что в этом контексте позиция Украины и позиция наших союзников, которых исключили из состава этой миссии, она очень четкая. И эта позиция очень логична, и она достаточно прямолинейна. До появления на ЗАЭС российских военных никаких проблем с работой станции, никаких проблем с ядерной безопасностью там не было. Поэтому, естественно, абсолютно логичный и однозначный вывод работы этой комиссии должен был бы быть, это устранение этого дестабилизирующего фактора российских военных оттуда. Ну, это задача максимум, но, скорее всего, что Россия получит вот этот промежуточный результат, где комиссия просто констатирует факт наличия проблем с безопасностью на станции.
Вам не напоминает вот то, что сейчас происходит с МАГАТЭ, минский формат, который Россия использовала для сковывания как бы действий Украины постоянного? То есть нужна была площадка, где якобы идут переговоры. Это в конечном итоге приводило к тому, что Запад очень осторожно высказывался даже там о роли России, называл ее, ну, не прямо стороной, а страной, которая контролирует группировки ДНР и ЛНР. Но сейчас ситуация стала, ну, совсем уж явная, да, то есть невозможно создать какую-то такую площадку, где бы мир цивилизованно общался с Россией. Или Россия на это все-таки надеется?
Безусловно, Россия на это надеется, тем более, что тоже вы правильно подметили, что, в принципе, это укладывается в модель поведения России и в этом конфликте, в этой фазе полномасштабного вторжения, ну и, в принципе, в том, что касается, в общем-то, гибридной агрессии против Украины, начиная с 2014 года. Сейчас же, вот в фазе этого полномасштабного вторжения, мы видим, что Россия использует любые возможные моменты для того, чтобы продавить вот эту тему переговоров и легитимизации, в принципе, уже захваченных территорий. Да? То есть мы видели, как вопрос зерна. Была попытка использовать его именно в этих целях, да? Потому что там первоначально позиция России была какой, что давайте мы будем садиться за переговоры, снимайте с нас санкции, да, и вот мы будем тогда нормально вывозить зерно, не будет с этим никаких проблем. Когда вышло так, что зерновой вопрос исчерпал себя вот, в требовании России к переговорам, к легитимизации вот этих вот захваченных территорий, Россия переключилась на другой вариант, да, это вот ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. Поэтому, ну, абсолютно можно ожидать того, что ЗАЭС в этом смысле станет заложником России, и это будет козырь, который Россия будет использовать для требования, опять же, возобновления мирных переговоров и легитимизации присутствия российских войск на юге и востоке Украины.
А как вы считаете, зачем Западу вообще было с таким риском отправлять туда миссию? Они действительно верят в то, что можно повлиять на ситуацию? Но это действительно, сегодня эти мониторы, они прошли, скажем так, нешуточное испытание в реальной зоне боевых действий, и еще непонятно, чем все кончится.
Ну, тут два момента. Первый момент, Запад просто не мог не отреагировать. То есть это уже ситуация, которая, в принципе, она, ну, по большому счету, в военных конфликтах последнего времени, она не имеет даже малейших каких-то прецедентов и малейших параллелей. Да? То есть и в этой ситуации то, что МАГАТЭ осталось бы не у дела, это, в принципе, был бы смертельный удар по организации как таковой. Это первый момент. Второй момент, в принципе, Запад не может не реагировать, но проблема в том, что он реагирует в рамках доступных ему механизмов. То есть, грубо говоря, Запад скован своими дипломатическими и правовыми правилами, и Запад вынужден играть по этим правилам, потому что иначе он не был бы Западом, он бы превратился в Россию, которая полностью все правила перечеркивает и все игнорирует. Поэтому в пределах доступных Западу механизмов, ООН, МАГАТЭ, любых возможных площадок, Запад, в принципе, он не может не реагировать, и в своей реакции он не может игнорировать уже существующие эти площадки, потому что, в принципе, они для того и создавались. Тогда, в принципе, Западу нужно просто встать и признать, что вот эта вся архитектура международной безопасности, и начиная с ООН и заканчивая всеми специализируемыми, да, вот, агентствами этой организации, она, в принципе, парализована, и смысла, кроме как существовать на бумаге, у нее нет.
Тарас, у меня последний такой скорее психологический вопрос. А вы согласны с мнением, которое звучало, вот когда актуализировалась тема по ЗАЭС, что если шантажирует, значит, не собирается приводить в исполнение свою угрозу? Или стоит все-таки серьезно воспринимать планы России, что она может устроить ядерный инцидент?
Учитывая, что мы имеем дело с очень специфичным режимом кремлевским, нельзя отбрасывать самые вот такие экстравагантные варианты, потому что, ну, в любом случае это как вот обезьяна с гранатой. Но мы при этом должны понимать, что они не отбрасывают никакие варианты, то есть как бы они рассматривают все, что только можно сделать, да, вот в этой конкретной ситуации, но все же они пытаются по максимуму использовать текущий момент без того, чтобы переходить вот эти красные линии, потому что, ну, и Запад уже очевидно начал понимать вот этот подход России, поэтому, ну, давайте вспомним, что буквально там вот на прошлой или на позапрошлой неделе прозвучало очень однозначное заявление со стороны Североатлантического альянса, которое сказало, что любой инцидент на гражданском ядерном объекте на территории Украины, имея в виду ЗАЭС, будет для НАТО означать нарушение 5-й статьи Вашингтонского договора, и это включает абсолютно полностью легально вот этот весь механизм коллективной безопасности. То есть Запад тоже понимает, что Россия блефует на 90%, но всегда остаются вот эти 10% абсолютно нерационального решения, которое действительно может быть принято. И, в принципе, Запад абсолютно четкими этими мессенджерами себя и нас в этом смысле страхует.
Ну и, в конце концов, перед 24 февраля многие также считали, что Путин блефует, но оказалось, что нет. Благодарю вас за анализ. Это был Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. И мы движемся дальше к еще одной теме сегодня. Андрей Лагутин, в прошлом чемпион Европы и рекордсмен мира по подводной стрельбе, тренер сборной Украины по подводной охоте и 20-кратный чемпион Украины. В первые дни российского вторжения он стал защищать пути к Киеву, держал оборону вблизи Выжгорода, а затем вступил в бой с российским спецназом в селе Мощун. Там получил ранение и чуть не потерял ногу, но сейчас он собирается вернуться в армию.
Із Андрієм Лагутіним зустрічаємося в палаті Праської лікарні, де військовий проходить реабілітацію.
Процес відновлення, і це найбільш тяжкий процес.
Перші дні повномасштабного вторгнення розвідник, який воює з 2014-го, зустрів у Києві. Під час оборони селища Мощун натрапив на загін російських спецпризначенців.
Там було дійсно тяжко, і це був дуже близький бій, тобто відстань була там до противника 10-15 метрів. Перші два постріли були автоматні, а війшла вона, до речі, десь сюди, ну і перебита була кістка.
Я ніколи не думав, що я буду їхати по такому пустому городу.
Це відео Андрій записав 28 лютого в Києві, за кілька днів до бою, де й зазнав поранення. Каже, на вторгнення очікував, тому амуніція та зброя була на поготові.
Було завдання бути 23-го в Києві. В мене вагітна жінка на той момент була. Тобто я як міг її заспокоював. Коли вже почались вибухи, почало все, я сказав, що не хвилюйся, це війна.
Часу їхати до військової частини вже не було, тож Андрій згуртувався з побратимами та стали до оборони. Спочатку поблизу Вишгорода.
Їдемо по городу. Ось така от картина. Згорівша техніка.
А потім отримала завдання.
До мене дзвінок, на Мощун зайшла група висококласних спеціалістів. Вже підійшла колона танків. І стало зрозуміло, що Мощун будуть обстрілювати і, ну, буде тяжко.
У бою з російськими спецпризначенцями Андрій зазнав кількох поранень. Виніс його звідти на собі побратим. Потім 13 операцій, загроза втрати ноги та, зрештою, заново вчитися ходити. За понад місяць у праській лікарні Андрій вже самостійно ходить, хоч і на милицях. Відновлюватися швидше дозволяє і його спортивне минуле. Він чемпіон Європи і рекордсмен світу з підводної стрільби по мішенях та тренер збірної України з підводного полювання.
Це привод для розробки суглобів і тренування вестибулярного апарату. Треба навантажувати то одну ногу, то іншу, і тримати рівновагу. Це доволі тяжко. Зараз швидкість цієї платформи так звана четверта, а спочатку я і на першій
не міг стояти.
Оплатити реабілітацію розвіднику допоміг його давній знайомий, який живе та займається бізнесом у Чехії, і випадково дізнався про поранення Андрія. Після курсу реабілітації військовий планує відвідати дружину з дітьми, які тимчасово перебувають у Європі, а далі знову на війну.
Треба прикласти зусиль, максимально відновитися, як в тому анекдоті, що сили вже тієї не буде, але потрошку. Ну, переможемо.
В цьому Андрій навіть не сумнівається. Головне питання, за його словами, коли та якою ціною.
Як спортсмен, я кажу, коли ти приходиш на змагання, ти маєш перемагати. Вдасться, не вдасться, це інше, але ти маєш перемагати. І ми маємо перемагати, ми маємо, це наша земля, і ми маємо забрати її. Як каже любий мій Лесік Подерев'янський, а яка розумна тому альтернатива? Жодна. Треба перемагати.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Вячеслав Киришун, звукорежиссер, Александр Демченко, редактор этого выпуска, провела программу Татьяна Якубович. Если у вас есть реакции на наши темы или вы хотите предложить какую-то свою, обязательно пишите нам. Мы есть во всех популярных социальных сетях. А следующий эфир завтра в это же время на YouTube.
Это было радио «Донбасс Реалии».